«Дилетанты».
Добрый вечер, программа «Дилетанты», я ее ведущий Виталий Дымарский. Выходим мы сегодня из Санкт-Петербурга. И сразу представлю сегодняшнего своего гостя, Кирилл Александров, кандидат исторических наук и дважды доцент. Доцент Свято-Филаретовского института и приглашенный доцент Высшей школы экономики в Петербурге. Кирилл Александров, вы знаете, как договорились перед нашим эфиром, что мы немножко провокационно назовем нашу программу «А был ли пакт?». Ну, то, что речь пойдет о пакте Молотова-Риббентропа, это понятно. Понятна и связь с журналом. В начале следующей недели вы, уважаемые слушатели, можете уже искать его в киосках, в местах продажи. Я даже все не могу, конечно, перечислить. И главной темой вот этого ноябрьского уже номера журнала будет именно пакт Молотова-Риббентропа. Ну, понятное дело, что я думаю, что это не для не секрет, что это событие, значит, сколько, 80-летней давности, просто такой исторический бестселлер. Потому что что-то в этом году все немножко, не хочу говорить слово помешались, но все немножко так с особым энтузиазмом, я бы сказал, взялись за разработку этой темы с разных сторон. Вот. И когда мы придумали вот это название «Был ли пакт?», хотя мы оба признаемся, не сомневаемся, что он был, то это потому, что в номере вот журнала, который выйдет у нас на следующей неделе, есть небольшой материал, но очень важный, Кирилл Александров, моего сегодняшнего собеседника, напомню, о том, он нам предоставил копии с архива Дмитрия Волкогонова. Кто не помнит, генерал Волкогонов, главный был военный советский историк, директор Института истории Министерства. Военной истории, да. Директор Института военной истории Министерства обороны СССР. То есть это институт не академический, а такой ведомственный. Да? Вот. И в один прекрасный или непрекрасный день его архив, а он снимал копии со многих архивных материалов, он это все это оказалось сейчас в Америке. Да? Не буду дальше углубляться, передаю слово нашему сегодняшнему гостю. Кирилл, ну и первый вопрос. Не секрет, опять же, что многие сомневались вообще в том, что сам пакт, но и особенно секретные протоколы к нему вообще существовали. А то, что находили, и то, что предъявляли, очень многие объявляли фальшивкой. Когда вы удостоверились в том, что эти протоколы были? Документально удостоверились, не умозрительно?
Ну, наверное, это произошло в 1989 году, потому что два события были. Я был тогда, только школу закончил, работал тогда хранителем фондов после школы до поступления в институт хранителем фондов одного из ленинградских архивов. Меня взяли на небольшую должность, и это был счастливый билет, потому что я впервые увидел, что такое архив, как хранятся дела, как вообще хранение документов организовано. Там занимался я нумерацией листов, дел и так далее. В общем-то, отдельная история, неважно. И, во-первых, съезд народных депутатов. Да, и, собственно говоря, ну как, ну, на государственном уровне это все признано, к чему бы сомневаться. Но дело в том, что еще, поскольку тогда уже мне возили всякую антисоветскую литературу Запада и так далее, то вот среди привезенных был сборник документов Юрия Фельштинского, СССР Германия, вот документы о советско-германских отношениях. То есть, собственно говоря, это русское издание того сборника документов, который вышел на английском языке еще в конце 40-х годов, и существование которого прекрасно в Советском Союзе, да, представителям высшей номенклатуры ЦК КПСС было известно. Более того, в документах Волкогонова этот сборник неоднократно упоминается. Но мало того, что он упоминается еще то, что он был сделан перевод на русский язык этого сборника в СССР, ну, как минимум в 70-е годы, и он был доступен для русского...
Подождите-ка, но тем не менее, ну, сборник сборником, а сам документ, то есть советская часть этого документа, она где лежала?
Вот, ну, немецкие копии, да, то есть, в общем-то, этот сборник американский, он был опубликован по материалам Министерства иностранных дел и по копиям, которые достались американцам.
Здесь отдел Германии.
Да, да, да. А вот когда я заканчивал, собственно говоря, уже учебу в университете имени Герцена, это было, по-моему, весна 95-го года, тогда официально были опубликованы, было признано существование оригиналов этих документов, потому что на съезде народных депутатов речь шла о копиях, было признано существование этих документов, и они были официально опубликованы. Но потом опять встал вопрос, это же 95-й год, интернета нет, а где подлинники? Ну, то есть, в общем, грубо говоря, нет, но подлинники вот. Но откуда мы знаем, что это подлинники? Да. И, собственно говоря, вот сейчас в этом году отсканированные, да, были опубликованы документы, но еще до этого момента, значит, это было лет, наверное, 5 назад, 6, может, нет, 6 скорее, да, когда вот я работал в очередной раз в Гуйерском архиве Стэнфордского университета, стал заниматься с коллекцией Дмитрия Антоновича Волкогонова, и там обнаружились не только, в общем-то, сканы тоже этих документов, но самое главное, что 7 листов сканов документов, которые посвящены хранению были, хранению. Вот всех этих документов.
Документы, вот то, что мы, собственно говоря, и опубликовали.
Это документы, да, о хранении.
О хранении в ЦК КПСС, в архиве ЦК КПСС.
Да, с указанием фондов, описи. И самое главное, что внутренняя переписка. Значит, соответственно, там товарищу Черненко показали, товарищу Андропову показали, там пакет вскрытый возвращен, пакет опять заклеен и так далее.
Показывали, судя по тем документам, которые вы предоставили, показывали, судя по всему, копии.
Нет, показывали оригиналы.
Оригиналы показывали? Потому что там есть несколько записок, что копии были уничтожены.
Нет, копировали, с оригиналов снимали, да. С оригинала, ну, снимали, понятно, копии для предоставления, ну, видимо, там было какие-то внутренние знакомства, потом их уничтожали, эти копии.
А уже для более мелких.
Для каких-то, так сказать, зрителей других. Но тут важно еще отметить такую деталь, что, наверное, нужно об этом сказать нашим слушателям, что по нехватке места в журнале опубликованы не все 7 листов.
Ну да, безусловно.
Поэтому я не знаю, я готов предоставить, допустим, на сайте «Эхо Москвы» можно разместить все недостающее, на сайте журнала «Дилетант», пожалуйста, чтобы все могли в полном мере посмотреть, значит, на весь. Самое важное опубликовано, ну там остались какие-то второстепенные вещи, и там есть с указанием и номера фондов, описи, дело, лист, все как положено. То же самое, точно такой же комплект документов есть и по Катыни. То есть, соответственно, о том, как знакомили руководители КПСС, ответственных сотрудников аппарата ЦК с материалами по Катыни, какие есть, соответственно, там резолюции оставляли и тому подобное, и тому подобное. В общем-то, по большому счету, все определенные люди, да, так скажем, в аппарате ЦК, они все знали все и о протоколах, и о пакте, и о Катыни, и о каких-то других спорных страницах.
А вы случайно не знаете, там, что были разные формулы, что ли, допуска, да? Разные...
Нет, я понимаю, что была, видимо,
степень.
Я думаю, что, ну вот, Волкогонов сам рассказывал, насколько я помню, что у него был допуск ко всем документам, вплоть до особой папки ЦК. Собственно говоря, где и хранились самые важные документы. И он, когда спорил вот с Виктором Суворовым, он говорил, что я нигде не видел документа за подписью Сталина о том, чтобы напасть на Германию. Значит, собственно говоря, таких намерений не было. Но, правда, такого документа нападения на Финляндию тоже нет в 1939 году. Да? Вот. Видимо, когда очередной генсек заступал на должность, то его знакомили со всеми наиболее особо важными документами.
Чтобы знал, что скрывать.
Возможно. Можно и так понять. Но в действительности, видите, на самом деле версия о том, что к советско-германскому соглашению, факту ненападения, который был официально опубликован в печати, существуют какие-то секретные приложения, эта версия, она стала циркулировать, ее не американцы придумали в 1946 году, как оппоненты говорят, она стала циркулировать сразу же, буквально в считанные дни, среди разных дипломатов, и об этом есть агентурные источники. Но самое-то интересное, с дипломатами понятно, есть опубликованные ныне разные сводки, донесения органов НКВД о том, как советские люди восприняли этот пакт? Они восприняли они его весьма-весьма противоречиво. То есть, понятно, что...
как обычно, конечно, поворот на 180 градусов фактически.
Поворот на 180 градусов, но самое главное, что, знаете, как вот я очень много читал вот этих материалов в разных архивах наших о том, вот как органы ОГПУ, потом НКВД освещали социальную реакцию трудящихся, рабочих, колхозников, интеллигенции на те или иные события. Вначале пишут, что большая часть населения с чувством полного и глубокого, но есть отдельные, и приводятся, да, вот эти отдельные высказывания. Собственно говоря, ну, какие-то представители советской интеллигенции, они в конце августа 1939 года, в начале сентября говорили о том, что явно, значит, существует какое-то еще секретное соглашение, потому
даже
что...
секретных
соглашений. Ну, существует какая-то, не слово соглашение, а договоренность. Слово договоренность звучало о том, что... Значит, потому что мы с Германией из противников превратились в союзников. И тоже вот интересная важная деталь, что какая-то часть населения, она, во всяком случае, ну, если говорить о подсоветской интеллигенции, то воспринимала этот договор как пакт о ненападении Советского Союза на Германию. То есть речь шла о том, что мы не будем вести...
То есть мы берем на себя обязательства...
Не воевать с Германией. Да, не воевать с Германией. То есть это тоже, в общем, на самом деле, такая точка зрения существовала, она была зафиксирована. И мне кажется, что она вполне трезво отражала эту реальность.
Но все-таки имеет право на существование как версия, безусловно.
Да нет, ну, видите ли, в чем дело. В общем-то, это уже никакая не тайна. В августе-сентябре 1939 года германский Вермахт был намного слабее Красной Армии, по всем показателям, да. Германия вступила в войну 1 сентября 1939 года, не имея союзников. Ну, Словакия не в счет. Даже Италия, даже Бенито Муссолини не хотел вступать в войну, потому что говорил о том, что он еще не готов. Весь танковый парк Вермахта, это так, по официальной статистике, 3195 танков и 5 штурмовых орудий. Из этой цифры половина, наверное, где-то это вообще не танки, а танкетки с пулеметным вооружением. Вот.
Ну, тогда, Кирилл, тогда вопрос. Но все-таки там, несмотря на изображение Гитлера там, в наших всяких пропагандистских материалах, да, в наших советских, я имею в виду, но не такой же он и был идиот.
А он совсем не идиот был.
Почему тогда, почему они тогда решились напасть в 1941 году? Нет, при таком соотношении
сил? Виталий нам еще. В 1941 году, 22 июня, картинка была уже совсем другой.
За два года. Тогда мы об этом поговорим чуть позже. Я хотел как раз...
Она была уже совсем другой.
То есть вы сейчас, это картина 1939.
Да, мы говорим о состоянии на начало, вот на конец августа, начало сентября. Танковый парк Советского Союза, более 21 тысячи танков. Да, и при том, что часть там сил, это армейская группа Дожукова, она связана боями на Холхенголе, но как раз в 20-х числах августа уже становится понятным, что эти войска 6-й японской армии, они терпят поражение. То есть, тем не менее, смотря на бои на этом далеком Холхенголе, у нас даже забывают, в общем, зачастую не все могут сказать, где это географически, несмотря вот на эти ожесточенные бои, Советский Союз мог выставить шапошников, во всяком случае, Борис Михайлович об этом заявил. Порядка 9 тысяч танков, 5,5 тысяч самолетов, 136 дивизий. Даже без поляков, англичан и французов этого бы хватило, чтобы нанести Гитлеру тяжелейшее поражение в Польше, если бы Сталин этого хотел. Если бы, в принципе, он ставил своей целью воевать с Гитлером. Да, если Гитлер плохой парень, с ним нужно воевать. Но слушайте, такой цели не было у Сталина.
Да, ну давайте такой вопрос все-таки. Я знаю, что историки не очень любят все эти слагательные наклонения. Да? Если бы не этот пакт, Гитлер бы 1 сентября напал бы на Польшу, началась бы война.
Ну, видите, это на уровне версии.
Я понимаю.
Нет,
да.
На уровне версии это может обсуждаться. Нет, я думаю, что не напал бы, потому что весь август 1939-го, первые три недели, это сплошное усиливающееся, даже где-то с 28-го, с 29 июля, это усиливающееся давление Риббентропа, министра иностранных дел Рейха, на графа Вернера фон дер Шуленбурга, о том, чтобы как можно быстрее достичь соглашения с Советским Союзом. Если бы, более того, 22 августа 1939 года, когда уже Гитлер и Сталин обменялись письмами, согласовали прилет Риббентропа, Гитлер выступает перед своими генералами, И он совершенно открыто говорит в этой речи о том, что теперь, когда я провел дипломатические приготовления, теперь, когда установлен контакт со Сталином, путь солдатам открыт. То есть до этого момента он открыт не был. Для Гитлера это самое важное было, это то, чтобы Советский Союз не вступил в войну.
То есть они считали, что там с Францией и Англией они справятся.
Ну, видите, это...
Или они не были уверены, что те вступят в войну.
Гитлер допускал, но надеялся, что этого не будет. Потому что, судя по дневниковым записям Розенберга, фюрер был, в общем, в шоке, когда выяснилось, что все-таки Франция и Великобритания объявляют ему войну. Но если бы...
Он думал, что так же пройдет, как Чехословакия.
Или объявят войну, воевать не будут. Ну, в общем, там разные бы. Но вступление в войну Советского Союза на Востоке, да, вторжение в Польшу с Востока, да, Советского Союза для ведения войны с Вермахтом, поставило бы Рейх, конечно, в катастрофическую совершенно ситуацию, потому что Гитлер не мог воевать с Советским Союзом в сентябре 1939 года. У него не было для этого ни сил, ни ресурсов, ни техники, ни сырья для экономики, ни порохов. Об этом сами немцы, в общем, писали.
Да и сырье он получал от Советского Союза.
Дело в том, что самая это главная польза от дружественного нейтралитета между СССР, да, дружественного нейтралитета СССР и польза от советско-германского такого сотрудничества в 1939-м, 1940-м, первой половине 1941 года для немцев была какая? Самая большая. Территория СССР использовалась как зона транзита, экспортно-импортно. Большая часть германского экспорта и импорта шла через территорию Советского Союза на восток и обратно в Рейх. Советский Союз покупал там что-то, что немцам нужно было. И, в общем, достаточно было. Вот, это никакая не моя фантазия. Вот такой выдающийся советский историк, который перестал потом советским быть, Александр Моисеевич Некрич, автор книги «22 июня», да, который был вынужден уехать из СССР в середине 70-х. Он потом разбирал все варианты возможные, вот не все, но большую часть вариантов он альтернатив пакту разобрал, и он писал о том, что в принципе вот один из лучших вариантов был вообще не подписывать никаких соглашений, остаться в стороне. И вот в этой ситуации неопределенности Гитлер не мог рисковать, да, то есть он был просто, а вдруг Сталин вот эти 136 дивизий, понимаете, 9000 танков, а вдруг они появятся на Востоке.
Кстати говоря, я там несколько лет назад, ну, естественно, за пределами России, встречался с Виктором Суворовым. Ну, как бы ни относиться к его концепции, я считаю, что она имеет право на существование и на разработку историками, да, да, так или не так. Это, да, потому что все, что я слышу против его, да, теории, это то, что... А вот он предал Родину. Да, это не вопрос исторической науки, это вопрос там, личных... там, историй собственных, и пусть это разбирается там другие органы. Но дело не в этом. Я почему вспомнил об этой встрече, и Суворов мне тогда сказал, он говорит, ну что говорит, вот все повторяют о том, что я говорю, что вот Советский Союз первым начал войну, говорит, ну до конца не доводит мою мысль. Я сейчас об этом вспомнил в связи с вашей фразой, Кирилл. Говорит, я говорю, какая до конца мысль? Говорит, до конца мысль, говорит, и правильно бы сделал.
Нет, ну видите, в чем дело. Если,
был такой вариант.
Если Гитлер... У Сталина было 4 варианта в конце августа 1939 года. Вариант первый – заключить военную конвенцию с Великобританией и Францией. Потому что, что бы сейчас ни писали и ни говорили, значит, французы были готовы подписать. Гамилен прислал генералу Думенко, собственно говоря, эти полномочия. Поляки прислали телеграмму о том, что они... На технических условиях не исключено сотрудничество между Красной Армией и войском польским. То есть это было уже все вот накануне прилета Риббентропа. Поэтому если бы Сталин хотел заключить эту конвенцию, он бы мог ее заключить. Это был один вариант. В этом случае, конечно...
Они вроде сидели в это время в Москве.
Там, нет, да, дело, да, в том, что, понимаете, когда переговоры...
Я имею в виду французы и англичане.
Когда переговоры начались 12 августа 1939 года, и французская делегация, британская, советская, на Спиридоновке, в доме приема наркоматов иностранных дел... В тот же день человек, который заплатил жизнью за это советско-германское сближение, временный поверенный Советского Союза Георгий Астахов, да, он присылает телеграмму Молотову после встречи с Риббентропом, в которой он откровенно пишет в этой телеграмме, дословно, да, отказ от Прибалтики, Бессарабии, Восточной Польши, это в данный момент минимум на которые немцы пошли бы без долгих разговоров, лишь бы получить от нас обещание невмешательства в конфликт с Польшей. Конец цитаты. То есть, в тот момент, когда переговоры начались, уже немцы предложили цену определенную, которую Сталин мог повышать. Поэтому эти переговоры нужны были Сталину для того, чтобы оказывать давление на Гитлера. То есть, в общем-то, если ты мне не дашь то, что мне нужно, я
заключу
Действительно, говорить о том, что не было вообще никакой перспективы заключения этой конвенции, нельзя, потому что к концу этих переговоров, там, к началу 20-х чисел, уже стало понятно, что французы могут предложить, что они на поляков надавили очень сильно, чтобы сделать их более уступчивыми к сотрудничеству. Вот. Так что это был один вариант. Второй вариант был тянуть переговоры. Это вариант английский, условно говоря, в кавычках. Чемберлен рассчитывал на то, что переговоры затянутся до 1 октября, а там, глядишь, осень, дожди, и никакой войны не будет. Ну и что? В принципе, у нас забывают о том, что вот русско-английское соглашение 1907 года, когда Великобритания присоединилась к русско-французскому союзу, а переговоры шли 15 месяцев, а тут они шли несколько дней.
Сейчас мы прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты» и запомним, что мы два варианта разобрали, осталось еще два.
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский. Напоминаю, что мой сегодняшний гость Кирилл Александров, кандидат исторических наук, доцент Свято-Филаретовского института и приглашенный доцент Высшей школы экономики в Петербурге. Говорим мы, естественно, о пакте Молотова-Риббентропа. Но напомню на всякий случай, что именно пакт является главной темой ноябрьского номера журнала «Дилетант», который на следующей неделе вы, это я обращаюсь к нашим слушателям, можете приобрести, получить по почте и так далее. Так мы разобрали два варианта, которые были, два сценария перед Сталином.
Да, второй вариант – это затягивать переговоры, как хотели англичане, и пока они затягиваются…
Посмотреть, что будет.
Да, тоже войны никакой, потому что Гитлер не знает, чем эти переговоры закончатся. Третий вариант – это, вот, условно говоря, вариант, о котором мне
Потому что, извините, потому что вот этот вариант длительных переговоров был, в свою очередь, был бы давлением на Гитлера.
Разумеется, да? конечно. Не, но самое главное, он создавал ситуацию неопределенности. Ну, как-то если бы можно предположить, если бы Гитлер напал на Польшу в условиях вот этих переговоров, он бы только привел, это могло привести к тому, что эта бы конвенция сложилась, так или иначе. Третий вариант – это вот вариант такой самый, в общем, простой. Ни с кем договоров не подписывать. Допустим, хорошо, там поляки плохие, французы плохие, англичане плохие, все плохие. У нас свои интересы, но Советский Союз мог заявить. Сталин мог заявить, хотя, ну, или там Молотов, вернее, глава правительства был в этот момент, нарком иностранных дел, что Советский Союз любое нападение на Польшу будет рассматривать как угрозу своей безопасности. Все, собственно говоря, да. И нападает Гитлер на Польшу, у него перспектива встретить 136 советских дивизий, 9 тысяч танков на Востоке.
Это действительно так.
Естественно. Да. И здесь уже не...
В смысле, что это угроза,
здесь,
конечно,
позиция... Никакого, зато никакого внезапного нападения, никакой концентрации войск вермахта на границах Советского Союза. И более того, ведь пока до границы с Советским Союзом дойдешь, ведь нужно еще польскую армию разгромить, поляки же тоже не дети, да, немцы потеряли...
Они, кстати, оказали довольно серьезное сопротивление.
Насколько могли, 50 тысяч убитых, раненых в вермахте, и там потерянные моторесурсы, боеприпасы израсходованные, и горючее, все это. И тут еще перспектива встретить 9 тысяч советских танков. Ну и, наконец, четвертый вариант. Самый циничный, самый мерзкий, самый противный. Вот. Но в духе Виктора Суворова. Да, то есть подписать договор, подписать секретный протокол, занять Восточную Польшу и напасть на Гитлера. Начать против Гитлера боевые действия. Под каким предлогом? Под каким угодно, потому что Гитлер плохой парень. Это не важно.
Плохой парень, у нас огромное преимущество.
У нас огромное... Найти повод... то есть вместо того, чтобы обеспечивать Гитлеру, как Молотов заявил в августе 40-го года, вступая на сессии СССР, Молотов говорит, что мы... обеспечили Германии уверенность вдоль советской и германской границы. Мы обеспечили, вместо того, чтобы обеспечивать вот эту уверенность и дружественный нейтралитет, вот начинать боевые действия против вермахта, который понес потери в Польше, который связан уже войной на Западе, англичанами и французами, у которого не хватает сырья. Вот это четвертый вариант. То есть все вот эти варианты можно было бы рассматривать. Но Сталин, Молотов и другие руководители ВКПБ днем 19 августа 1939 года выбрали самый худший худший вариант, который привел в результате к тому, что немцы сосредоточили 166 дивизий 22 июня 41 года и обрушили их на Советский Союз.
А не было ли здесь пятого варианта, пятого сценария? Ну, это сейчас говорю как бы, а как бы от имени Сталина, да, советского руководства. Подпишем договор с Германией, пакт, там, секретный пакт, все получим, а потом нападем.
Ну, так вот, собственно говоря, вот этот и реализовывался вариант в реальности, в текущей реальности, да, он реализовывался. И, собственно говоря, ошибка главная Сталина, да, то есть за что он несет историческую ответственность, что Гитлер его обманул. То есть он его переиграл совершенно. Да? 7 сентября 1939 года Сталин встречается с генеральным секретарем исполкома Коминтерна Георгием Димитровым.
Кстати, здесь, извините, просто надо объяснить, что еще было... Там, ладно, и советским людям тяжело было это объяснить, а еще тяжело было коммунистам всем, да, особенно европейским.
Потому что, значит, теперь... И вот он объясняет Димитрову, как оценивать правильно текущую ситуацию. И вот что Сталин говорит. Война идет между двумя группами капиталистических стран. Мы не прочь, чтобы они подрались хорошенько и ослабили друг друга. Неплохо, если руками Германии было расшатано положение богатейших капиталистических стран, в особенности Англии. Гитлер, сам этого не понимая и не желая, расшатывает и подрывает капиталистическую систему. Что плохо было бы, если бы в результате разгрома Польши мы распространили социалистическую систему на новые территории и население. Мы можем маневрировать, подталкивать одну сторону против другой, чтобы лучше разодрались. Конец цитаты. Вот этот сценарий Сталин и выбрал. Но он в результате привел к тому, что Гитлер просто опередил Сталина, да, и 166 дивизий были сосредоточены к 22 июня 41 года, и они обрушились на Советский Союз, за что мы заплатили 26 миллионами с половиной человеческих жизней. Штука...
По официальной.
Нет, она, эта версия не официальная, она единственная возможная. Все эти рассказы про 40 миллионов, это, по-моему, так сказать, в общем, это плод не научной фантастики даже, но это другая, в общем, тема. И тут очень важно, что когда в 1971 году, в 1971 году пенсионер Молотов Вячеслав Михайлович рассказывал про заключение пакта и про ужин, который потом последовал.
Это вот в этих беседах с Чуевым.
Да, в беседах с Феликсом Поэтом Феликсом Чуевым. Он же очень хорошо, он гениальную фразу совершенно сказал, что когда Гитлер хвалил Риббентропа за, так сказать, тот успех, который... он добился в Кремле, да, в Москве, и всячески там его хорошо оценивал, Молотов назидательно очень сказал, что Гитлер никогда не понимал марксистов. Лучше вообще невозможно ничего сказать, да. Другое дело, что, конечно...
Но в этих беседах, кстати, Молотов отрицал
секретный протокол. Да, Молотов отрицал секретный протокол, но все остальное, то, что он говорил, заслуживает внимания и цитирования. Собственно говоря... Здесь поэтому нечего особенно прибавить.
Вопрос, который я отложил, но который я хочу в комплексе, что ли, рассмотреть. Вот прошло два года, с 39 по 41. Как здесь написал наш МИД, где-то там в какой-то социальной сети, ВКонтакте, по-моему, в своей там статье, посвященной пакту, что вот эти два года позволили, соответственно, на два года отодвинуть оккупацию, зверскую оккупацию, значит, наших земель, там, видимо, немцами. Ну, здесь много спорного в этом утверждении. Но, в любом случае, вот вопрос такой. За эти два года кто больше приобрел, Советская Россия или Германия, в плане военном, в плане ресурсов и так далее?
Советский Союз все-таки, да.
Ну, Советский Союз.
Значит, нет, но видите ли, в чем дело. 1 сентября 1939 года Гитлер вступает в войну с очень ограниченными ресурсами, без союзников. А 22 июня 1941 года он вступает в войну, уже имея ресурсы Европы, не только Германии, уже промышленность, которая вовсю на войну работает, он имеет гораздо более прочный тыл, и он имеет союзников и Венгрию, и Румынию, и Италию, и, в общем, полусоюзников Финляндию, скажем так, у которой свои счеты с Советским Союзом. Вот. И картинка выглядит тоже, конечно, в общем, не бог весть, честно говоря, в военном отношении, какие союзники, да, это не Великобритания, США, если на чашу весов складывать, но все-таки это союзники, так или иначе, у которых есть ресурсы какие-то, там, живая сила, авиация и так далее, и так далее. То есть положение Гитлера совершенно иное, чем в сентябре 1939 года.
И военный опыт, и боевой опыт.
Ну, так сказать, видите, у Красной армии тоже какой-никакой опыт, если в финскую кампанию, он был довольно значительный. Дело в том, что, ну, польская кампания, военный опыт, да, там, в общем-то, да, кампания во Франции, она очень быстро закончилась. Вот, так сказать, опыт боевых действий на море, я думаю, в борьбе с королевским флотом Великобритании имел значение, правда, немцы потерпели огромное поражение, англичане...
Вот появляется какая-то уверенность в собственных силах.
Вот, совершенно важно. Психологию, потому что железом, всем железом, танками, самолетами управляют люди. Человеческий фактор, который большевики всегда, в общем, отрицали. Конечно, у немцев появилось ощущение в собственном преимуществе, да, в качестве своей армии, вооруженных сил. Ну, правда, действительно, их качество ни в коем случае нельзя, так сказать, отрицать, потому что этот Рейхсвер, который в 20-е годы существовал, значит, первый полный 30-х, конечно, это очень высококачественная армия была. Без нее бы Гитлер никакого вермахта развернуть бы не смог. Собственно говоря, в любом случае, правда, видите, все равно это, конечно, уже на уровне предположений, допусков, как вы говорите, да. У меня такое ощущение, что даже 22 июня 41 года Гитлер все равно не был готов к восточной кампании. Ему не хватало сил для ведения войны на таком большом пространстве в глубину и в ширину. Ему нужно было иметь как минимум еще по одной полевой армии в тылу каждой группы из трех групп армий, наверное. Вот. Очень, очень большое пространство. Раз. А второе, он очень...
Но чем же объяснить тогда такие успехи первого года?
Ну, хотя бы первого, потому что действительно из 11 миллионов 300 тысяч человек Красная Армия теряет 3,5 миллиона пленных, 200 тысяч перебежчиков, 1,2 миллиона дезертиров. И немцы в Киеве под Ленинградом и в 25 километрах от эхо Москвы, можно сказать, да, находятся, 27. Мне кажется, здесь не только там речь идет о качестве управления, да, о том, что, собственно говоря, армия из колхозников, как показал опыт финской войны, даже она с маленькой крошечной финской армией справиться не могла, ведь цель-то была в зимнюю войну всю Финляндию захватить, а не отодвинуть границу от Ленинграда. Но мне здесь кажется, что речь идет, конечно, опять-таки вот о человеческом факторе. Но между 30-м и 40-м годом жертвы сталинской социальной политики – это почти 9 миллионов человек. Это голод 32-33 года, 7 миллионов по оценке Госдумы, это 500 000 погибших в лагерях и тюрьмах, это 700 тысяч расстрелянных врагов народа, это 1 миллион раскулаченных, которые погибли на этапах депортации в спецпоселках. Если это все сложить, получится вот эта жуткая цифра, астрономическая, которая в сознание не влезает. И учитывая то, что армия была рабоче-крестьянской, это явно должно было иметь, в общем-то, какие-то результаты, да? Какое там 27-28 июня немцы берут Минск уже, тогда Сталин скрывается, потому что, я думаю, ему картинка стала понятна, что происходит на самом деле. И он, на дачу к нему приезжают его соратники по партии, да, создавать этот Государственный комитет обороны. Поэтому Хрущев только в одном ошибся, когда он говорил, что Сталин впал в прострацию. Он впал в прострацию не 22-23 июня, а после падения Минска, когда от Минска до Москвы 700 километров, да, в общем-то, уже там оставалось. И почему Сталин не верил в сведения, которые поступали о возможном нападении Германии? Во-первых, потому что он твердо знал, это логично, что Гитлер не рискнет открыть второй фронт, не победив Великобританию. А во-вторых, потому что, конечно, Сталин знал, что ну, мы же сильнее, да, намного, особенно по танкам, там артиллерии, мы сильнее, кто же будет нападать?
Слушайте, а не было ли сигналом для Москвы поведение Гитлера и вообще немецкого германского руководства в 40-м году? Потому что, смотрите, вот как вы говорите, действительно, в 39-м году как бы Германия готова была заплатить достаточно высокую цену за этот договор, да, любую.
Там не только...
Забирайте все, что хотите.
Там же не только шла речь о территориях, об экономическом сотрудничестве, о том,
да,
что
много всего
кредиты
было,
да. Были.
В 40-м году проходит год, приезжает Молотов, да, просит проливы, а ему говорят, нет.
Даже еще до проливов, до визита Молотова.
Значит, они уже почувствовали, что можно...
Гитлер задумался где-то в середине лета 40-го года. Да, ну, по записи Гальдером, если, значит, Франца Гальдера, если смотреть, то Гитлер говорит, вот он задумался в середине лета 40-го года, потому что он стал беспокоиться о том, что пока он воюет с Великобританией, не нанесет ли ему Сталин удар в спину. Почему? Потому что 1939 году обо всем мы договорились. Значит, соответственно, Эстония, Латвия, Литва. Там Литву потом поменяли на Белостокское, Варшавское воеводство и прочее. Но Северная Буковина, которую прихватили у румын, она никак не входила ни в какие договоренности. Вот. И Молотов никак не мог. Ну, там случайно, знаете, под горячую руку попалось. А дело в том, что там нефтяные источники и так далее, рядом все эти, да, румынские. И Гитлер просто стал, он стал допускать возможность.
И перестал на 100% доверять.
Да, себе. Это не было еще решение о нападении на Советский Союз, политическое. Вот оно оформлено в виде этой директивы Барбаросса. Это уже декабрь 40-го года. Декабрь. А вот между июлем и декабрем как раз приезд Молотова. И, собственно говоря, это, видимо, была последняя попытка договориться. Это была последняя попытка договориться, но стало понятно, что интересы внешнеполитические Рейха и СССР, они непримиримы никак совершенно. И лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому Гитлер же заявлял, что для него восточная кампания – это средство обеспечить себе тыл для продолжения борьбы с Великобританией. Он не мог, от него требуют подводные лодки, от него требуют тяжесть войны в Африку перенести, там воевать, блокировать Великобританию, колонию, а он как он может воевать, имея огромный Советский Союз в тылу? И он, конечно, почти не представляет себе сил и ресурсов Сталина, он очень просчитался. Да? Ну вот есть же свидетельство в том, что 6 августа, по-моему, 41 года, когда он был в Борисове, в штабе группы армий «Центр», обсуждался этот вопрос, наступать там на Москву или на Киев, Гитлер такую фразу обронил, что если бы я знал, что у Сталина столько танков, я вообще бы никогда бы не напал на Советский Союз. Потом он же что-то подобное и Маннергейму говорил.
Это при вот этих глобальных успехах. Да?
Это при глобальных. Потому что немцы не понимают, уже количество танков уничтожено. Да. Там больше.
Уничтожают, уничтожают, а они снова и снова.
Дивизии появляются там с 200-ми, с 300-ми номерами, и они все появляются и появляются, и пленных уже, количество пленных там зашкаливает за там, миллион с лишним, и они не понимают, что, собственно говоря, с этим делать. Да? Вот, поэтому, конечно, они не представляли себе... То есть Гитлер говорил Розенбергу Альфреду о том, что Сталин сосредоточил против нас 6 тысяч танков и 160 дивизий. И он говорил об этом с паническими там, какими-то нотками в голосе. Дивизий было не 160, а 190, и танков было не 6 тысяч, а 15 тысяч. Вот, развернуто на западе Советского Союза. Поэтому, конечно, и, в общем-то, уже 20-го... В коллекции Волкогонова другой есть очень интересный документ. Я его публиковал в «Новой газете» и там еще в одном журнале несколько раз. Это директива начальника генерального штаба Красной армии и генерала армии Георгия Константиновича Жукова. 19 июня она датирована. Директива командующего войсками Прибалтийского особого военного округа генерал-полковнику Кузнецову о развертывании полевого управления Северо-Западного фронта. Вы должны, значит, выделить полевое управление штаба округа, перенести его в район города Поневежес, там замаскировать на границе и ждать, значит, соответственно, указаний. По мемуарным воспоминаниям вот маршала Баграмяна, точно такая же директива пришла и в штаб Киевского особого военного округа для развертывания полевого управления Юго-Западного фронта. Это вот 19-е, 20-е июня 41-го. Это, в общем, это война, конечно.
Да, но, слушайте, но существует ли это что, это легенда, да, по поводу того, что до последнего Сталин не верил, отрицал все, если все-таки такие директивы шли, значит, все-таки понимали. Вообще, трудно предположить, что это никто не видел и не предполагал.
Нет же никакого противоречия. Сталин отрицал и отказывался верить в возможность нападения Германии на Советский Союз. А развертывание полевых управлений фронтов и сосредоточение вот этой огромной группировки на западе Советского Союза не имеет к этому никакого. Это совершенно другая...
Это не оборонительная история.
Это не оборонительная история, конечно. То есть в том-то и дело, что когда последовало все-таки известие о нападении, да, Сталин был в шоке, потому что он не хотел этому верить. Может, это германские генералы там что-то затеяли и так далее. И ведь недаром у нас же не публиковали... только в 90-е годы можно было на русском языке прочитать эту ноту германского министерства иностранных дел, которую Шуленбург вручил.
22 июля.
Да, с обоснованием, в общем, войны и так далее.
То... Что просто, ну, может, это так не принципиально важно, но тем не менее, что опровергает эту версию,
да, без объявления войны. Вероломно и так далее. Да. Но здесь...
Ну, вероломно, действительно, вероломно. Ну,
понятно, что, потому что пакт подписали, да, значит, вы напали,
ну,
и так далее.
Объявили.
Войну объявили, да, войну объявили.
Кирилл, я хочу воспользоваться, вот второй раз упомянули, все-таки несколько слов вот об архиве Волкогонова, немножко в сторону уйти.
Вы знаете, я думаю, что лучше всего об этом могли бы рассказать его наследники, потому что история, которую я знаю, она очень простая. После его смерти вот эти ксерокопии документов, а там порядка, ну, во всяком случае, там, по-моему, больше 5000 единиц хранения, это точно, а на самые разные темы, это там архив Троцкого, сводки КГБ о настроениях населения Советского Союза за 70-е и 80-е годы, отчет ЦК КПСС о продаже иностранной валюты, о расходовании, простите, иностранной валюты за 84-й год, из которого следует, что основную часть иностранной валюты в 84-м году была потрачена, израсходована на закупку продовольствия, значит, за рубежом, там, Финляндии и так далее. Вот, документы ставки Верховного Главнокомандования, материалы по делу Краснова, Власова и так далее, и так далее. Там документы о расстреле семей военспецов, в общем, документы о финансировании коммунистических партий, начиная с 22 года и вплоть до 90 года. Там каждый год сколько денег компартиям выделялось и так далее. И все это, документы о происхождении Ленина, там, о бане Ахматовой, и все это вот так вперемешку. То есть там никакой систематизации нет. Были сняты, насколько я понимаю, это либо в Национальной библиотеке, либо в архиве Конгресса. Вот. Американцы сделали фотокопии.
Микрофильмы,
да, разослали по всем там крупным архивам, в том числе в Гуверский архив Стэнфордского университета. И ты туда приезжаешь, вставляешь пленку в аппарат. Американская техника настолько великолепная, что ты прямо можешь копировать документ на флешку себе. Ну и интересно, еще и важно то, что опять-таки эти аппараты, у них настолько высокая техника, что если документ плохого качества, ну, допустим, исходник плохой, поэтому ксерокс слабый, можно попытаться восстановить плохо читаемый текст, подсветлить его или наоборот.
Ну, это все доступно.
Да, любой, никаких секретных допусков, ничего. Приезжаешь, заказываешь и занимаешься. Какие-то из этих документов опубликованы за последние 25 лет, вот, а какие-то нет. Опубликованы. Процент опубликованных, не опубликованных я затрудняюсь оценить, потому что там же анализ какой-то большой делается.
Вот. Остаются ли какие-то тайные секреты вокруг вот самого пакта или где-то там рядом с пактом, спрятанные вот под грифами в наших архивах?
Да нет, я думаю, что вот представление о том, что архивы откроются и мы что-то там такое вот сверхъестественное найдем, это, в общем, преувеличение большое. Я думаю, что в целом картина ясна, и здесь только вопрос о том, что кто-то хочет эту картину признавать, а кто-то нет. Но мне кажется, что гораздо более интересные вот, собственно, материалы могут быть, которые касаются последних трех предвоенных недель, там вторая половина мая, первая половина июня 41 года. Вот стенограммы совещаний советского военно-политического руководства там 24 мая, 11 июня. Они были многочасовые, туда собирались.
Вот это речь вот 17-го, если я не ошибаюсь, мая, да, на выпуске.
5 мая.
5 мая на выпуске.
Это не речь, это тост Сталина на банкете был. Но у меня на эту тему статья есть именно про эти тосты. Да, она была опубликована, поэтому, в общем, в принципе, могу к этой статье адресовать. Нет, есть... опубликованные тосты Сталина в сборнике документов 41 год, 98 году, которые выходили. Но дело в том, что там та машинопись, которая опубликована, она явно опущена нижняя часть, вторая часть тоста. Вот, потому что есть несколько рукописных записей этого тоста людей, которые присутствовали на банкете. Товарищ Сталин сказал нечто большее, чем, в общем, сказать, было доступно для читателей вот этого сборника документов 1941 год. Независимое свидетельство от двух-трех генералов, которые сходили, они то, что они слышали.
Ну, давайте, возвращаясь уже к нашей истории, к пакту, да, такой вопрос, ну, скорее, наверное, даже не исторический, а, наверное, этический, что ли. Ну, трудно ведь трудно опровергнуть, да, вот этот вот, тот факт, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну фактически 17 сентября.
Да, да, ну это исторический факт, да.
Да.
Ничего опровергнуть.
Но тем не менее, вот я помню, когда помните, несколько лет назад.
Ты простите, 3,5 тысячи убитых и раненых примерно в польскую Польша. Кампанию, да, за 2 недели первые, да. Хотя при этом уже поляки, можно сказать, почти не сопротивлялись.
Кстати, это не то, что телеграмма, по-моему, Сталина была, да, дружба с Кремлёвной кровью.
Это телеграмма в декабре, когда к 60-летию Фёдоровича, да, дружба с Кремлёвной кровью, вожди Рейха его поздравляли, она будет...
Да. Чем мы отказываемся от этого? Стыдно? Ну, слушайте, ну стыдно, вот Англии и Франции тоже стыдно там за тот же Мюнхен, да? Ну, признали, но сейчас уже...
Да, но видите, после Мюнхена война-то не началась, она началась, вот, поэтому Мюнхен был глупостью, да, это был, в общем, расчет на то, что Гитлер будет соблюдать...
Ну да, что можно добиться мира,
что можно с Гитлером договориться, нет, договориться с ним нельзя, чем больше ему уступали, тем он больше хотел. Вот. Видите, нет, мне просто кажется, что вот, конечно, та концепция войны, которая была еще в конце 40-х годов сформулирована в целом, да, она оказалась такой народной бедой, такой страшной травмой. То есть, в общем-то, две были таких народных катастрофы. Это война и коллективизация. Как Виктор Астафьев правильно писал, что сельскую Россию сожгли просто, да, что нужно было как-то все объяснить. Нужно было как-то совершенно это все... Кто-то же должен был нести ответственность, да, за эти миллионные жертвы. Ну, не товарищ же Сталин с руководителями ВКПБ, да, не высшая номенклатура ВКПБ. Пускай будут ответственны, кроме Гитлера, там, англичане, французы, американцы, ну, в новой версии, там, евреи, масоны, еще кто-то и так далее. Но только не руководители партии. Потому что народ, по идее, это... должен был спросить, у вас же ресурсы, силы. С 29 года вся страна превращена в один цех по подготовке, по производству вооружения. Что же вы, собственно говоря, почему же, так сказать, такие потери, такие жертвы, где же ваш там ум, логика и так далее, и так далее. Вот. И ну, страшно, понимаете, просто страшно, потому что, значит, соответственно, возникают очень многие вопросы.
Еще один вопрос. Это все-таки, ну, тоже, опять же, с этической точки зрения, со стороны союзников, да, тоже был, наверное, не очень приличный ход, когда они согласились с Советским Союзом, чтобы секретные протоколы и ПАК не фигурировали в Нюрнберге.
Ну, видите, это уже другая тема совершенно.
Там политика,
с политикой список вопросов, которые не должны были обсуждаться на Нюрнбергском процессе, он не ограничивался протоколами. Но там другая проблема есть. Даже там кровь пролилась. Самоубийство помощника главного советского обвинителя, вот Николая Зори, который застрелился, да, или по официальной версии чистил в постели пистолет и случайно выстрелил себе в висок. Вот. Вопрос в том, что, собственно говоря, там вот вопрос-то как раз он был связан с этими протоколами, так или иначе. Ну, вы понимаете, союзники были вынуждены теперь считаться со Сталином. И это была равноправная сила совершенно, за которым от Восточной Германии, да, вся Европа была восточным в его руках, поэтому деваться было некуда.
Ну что, время наше подошло к концу, тогда мы будем благодарить Кирилла Александрова за, по-моему, очень интересную беседу. Вам, уважаемые слушатели, остается только пойти и приобрести журнал «Дилетант». Там много всего, там много инфографики, много рассказов про сам пакт и все, что там вокруг этого пакта, включая материал нашего сегодняшнего гостя. Всего доброго, была программа «Дилетанты». Всего доброго. До встречи.
До встречи, всего доброго, спасибо. Дилетанты.